Служебный вход.
Всем привет! У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино Александр Дьяченко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот сколько себя помню, в детстве, я имею в виду, мне всегда хотелось стать актрисой, но что-то, видимо, пошло не так, и вот я оказалась здесь. Даша, а у тебя какие мысли по этому поводу были?
Честно признаться, у меня не было желания стать актрисой, но я знаю, что это желание многих. Вот у меня есть подруга, которая действительно очень долго мечтала о актерской карьере, и сейчас, наконец, ей удалось частично это воплотить. Она снимается пока в таких не главных ролях. То, что она мне рассказывает, это, конечно, оборотная сторона медали. Это колоссальный труд и достаточно жесткие условия. Вот я как раз хотела с этого начать, спросить у Александра, вообще какие условия у актеров на съемке? Или это все-таки зависит от того, какой у актера статус? Чем известнее, чем востребованнее актер, тем, соответственно, будут и условия лучше. Не будет вот этих вот съемок в 5 утра, которые заканчиваются в 12 ночи на морозе, условно.
Знаете, касаемо режима работы и графика, тут статусность совершенно ни при чем. Потому что это творческий процесс, который одновременно и рабочий процесс, и в рабочем процессе есть масса моментов, которые просто обязывают людей работать в том графике, который есть. А все, что касается статусности, это может распространяться на условия содержания артиста на площадке.
Ну вот да, это вот об этом было вагончик, бы интересно, да, поговорить.
Отдельный вагончик, какой-то райдер, это список тех продуктов, которыми артист питается, чем он может какое-то время питаться, и у него быть один рацион, потом вдруг рацион поменялся и так далее. Это количество тех людей, кто находится рядом с ним для ассистентства, ну, помощники, грубо говоря. В остальном, даже самый статусный артист подчиняется графику, потому что график – это рабочий план, в котором работают большое количество людей. Это связано с локациями, это связано с планом, с выработкой. Выработки бывают разные, от 1,5 минут до 18 минут, как вот в том проекте.
А выработка – это что такое?
Это количество полезных минут, снятых на площадке. То есть за 12 часов смены, а это стандарт, снимается определенное количество полезного материала.
Это то, что войдет как раз вот в сериал, либо
да.
Фильм.
Сейчас общепринято уже на площадке иметь режиссера монтажа, ну или ассистента режиссера по монтажу, который уже тут же из тех дублей, которые насняты, склеивал бы вот эти самые полезные минуты, чтобы было понятно, что именно снято сегодня. Чтобы был четкий хронометраж, чтобы режиссер уже на следующий день, пройдя по тому материалу, который был снят за день до того, имел представление, куда все движется. Поэтому вот это количество полезных минут – это очень важно. Это отмечается, это определенное ТЗ на рабочий день, и это то, что является Библией номер два. Библия номер один – это сценарий, а количество выработки, выработанных минут – это Библия номер два.
Это от тебя зависит, я имею в виду от актера. Вот один может выработать, там, не знаю, 15 полезных минут, а другой – 5. Правильно я понимаю?
Нет, но там же, наверное, ассистент следит за этим.
Конечно, правильно есть второй режиссер, который очень строго следит за этим. Второй режиссер – это страшный человек. Должен быть, во всяком случае. Второй режиссер – это тот человек, который всех подстегивает. Он просто обязан взбодрить весь коллектив, чтобы не было простоев, чтобы не было перекуров, зависов, и чтобы постоянное движение.
Александр, расскажите, а вот как актер входит в роль? Вот как тебе нужно перевоплотиться, чтобы быть героем в кадре?
Ну, и вы знаете...
Ну, вот конкретно вот как вы. Вот нам это непонятно. Вот как вот вы перевоплощаетесь и входите, чтобы быть там каким-то другим человеком?
Ну, есть система подготовки личной, почему у каждого она своя.
Ну, вот расскажите
сколько,
про свое.
Сколько людей, столько и способов. Ну, во-первых, я читаю. И
читаете,
пытаюсь не просто читать.
Или...
Ну, конечно, начинается все с кондуита, с главного, со сценария. Я читаю сценарий. Есть артисты, которые, в общем, не всегда утруждают себя этим.
А как они тогда учат роль?
По диагонали. Это называется по диагонали. Они берут только выборку своих сцен. Ну, во-первых, это зависит от объема. Просто в разных проектах у артистов бывают либо главные роли, где они присутствуют из кадра в кадр, а есть эпизодические второго плана, там, где, собственно говоря, все 16 серий наизусть знать не обязательно. Главное только проникнуть в суть истории своего героя. Поэтому они читают диагонально, они знают только все то, что касается их героя. Поэтому я стараюсь прочитать все для того, чтобы понимать, о чем речь и какой главный посыл, главный месседж, да, если он там есть вообще. Если даже нет, то можно поискать и для себя придумать. Это первое. То есть во время читки, это профессиональное наше слово, время читки, уже происходит понимание того...
Читка, это имеется в виду, когда вы все вместе читаете, да?
Читка, когда мы все вместе читаем, да. Собираются все цеха, и делается так называемый вариант режиссерского сценария, который от литературного варианта отличается тем, что там практически на каждой странице, напротив каждой сцены, каждый из руководителей департаментов делает свои пометки. Костюмер делает пометку того, какие костюмы нужны на каких героев, реквизитор, какой нужен реквизит, художник, естественно, вместе с реквизитором понимает, какая должна быть обстановка, утварь вокруг и так далее. Операторы понимают, какое количество техники им нужно для того, чтобы снять эту конкретную сцену. А осветительные аппаратуры, какие объективы и так далее. В общем, напротив столбца каждой сцены идут вот такие пометки. Очень серьезный, кропотливый труд. И это называется создание режиссерского сценария. Да, а плюс локации, естественно.
Сколько времени на это уходит? Вот на все, на читку, чтобы вот как-то, ну, я не знаю, спродюсировать все это и потом уже именно работать на площадке.
Все приходят подготовленные. То есть каждый из руководителей департаментов уже знает, что ему предстоит, и поэтому на эту самую читку они приходят подготовленными. И дальше уже под руководством режиссера происходит более детальная проработка того, что они уже знают, собственно. Просто режиссер вставляет свои какие-то рекомендации, и, исходя из этого, уже все это как-то меняется, либо не меняется, вот, но, иными словами, утверждается. И читка бывает, опять же, в зависимости от объема материала. Но, в принципе, люди стараются обойтись одним днем. Это один полный день. Вот они приходят, садятся, и это день читки. И весь этот день читки они посвящают читке.
Расскажите, пожалуйста, Александр, как проходит кастинг на роль? Всегда ли есть кастинг? Либо есть такие случаи, когда режиссер знает, что вот, например, я режиссер, я хочу видеть вас в качестве главного героя, и мне на роль главного героя больше никто не нужен, только вот ваше согласие.
Когда-то было время, уж не знаю, насколько прекрасное, но оно было, когда у нас существовало так называемое режиссерское кино. И тогда режиссер был абсолютно полноправен с тем, чтобы утвердить на роль того или иного артиста. Сейчас у нас такого кино не осталось. У нас в основном и всецело определяют политику продюсеры. Поэтому режиссер, даже имея свои какие-то предпочтения, он все равно обязан отчитываться перед продюсерами, согласовывать вот эти свои устремления с продюсерским департаментом. Вот поэтому пробы сейчас абсолютно обязательны, и абсолютно обязательны для всех, безотносительно их, как вы говорите, статус. Все пробуются, все идут на пробы, всех выбирают, кого-то забраковывают, кого-то, наоборот, утверждают, и это очень... Честно вам скажу, волнительный процесс, особенно
вот
тогда,
расскажите,
когда...
Извините, то, что я вас перебила, расскажите, как проходят пробы. То есть вам дают какой-то текст, и вы должны войти в роль и вот от лица этого героя что-то прочитать, рассказать. На камеру, да, и режиссер, и продюсер смотрят, как вы смотритесь в кадре.
Да, да, именно так и есть. Во-первых, присылают заранее текст. Текст выучивается, и артист по возможности. И я абсолютно понимаю тех, кто приходит на пробы текста, не зная, потому что люди могут приехать туда с площадки. Или рано с утра, проснувшись, отработав несколько смен подряд, где-то, да еще и ночных, они приезжают на пробы, тем не менее, в свой выходной. Чтобы попробоваться, они могут не знать текст. Но в остальных случаях, когда есть время, так намного комфортнее даже для самого артиста, люди выучивают текст, они приходят туда, где эти пробы происходят. Они происходят либо в каких-то помещениях, кастинговых компаниях, в производящих компаниях. Да, собственно, так и бывает. Сюда приезжают производящие компании, там сидит кастинг-директор обязательно, там сидит режиссер, обязательно есть оператор, выставляют свет какой-то примитивный, элементарный. И это бывает с другими артистами. Если с другими артистами, это называется ансамблевые пробы. Если пробы простые, когда артист сидит и читает это либо в пространство, либо кастинг-директор может ему подмигивать, ну, для поддержки. И так оно все и проходит.
Александр, расскажите, а почему бывает вот такой момент, что артист не любят, когда им предлагают вот какую-то одну роль. Ну, какое-то клише есть, а хочется вот разноплановости.
Вот, вы знаете, вот это явление, когда артисты любят или не любят. Да, есть люди, которым прилипает клише. У нас достаточное количество советских артистов, но которых действительно коробило, когда они шли по улице, и им кричали: «О, Винни-Пух идет», да, или «О, Волк из «Ну, погоди».
Мне кажется, кстати, это раньше было, а сейчас это в меньшей степени. Ну, вот я наблюдаю, по крайней мере, среди молодых артистов.
Да молодым артистам-то вообще, в принципе, радостно, когда их узнают на улицах. Они еще, может быть, даже не осознают, что это, может быть, совсем не то, как нас и за что нас должны узнавать и почитать.
Потом а вам нравится, придет... когда вас узнают на улице? Или вы стараетесь даже закрыться, чтобы...
Ну, вот тут мы подходим уже к персональному отношению, к тому, что происходит с карьерой и так далее. Мне это просто привычно. Я просто живу с этим уже последних 20 лет.
Но чаще всего все-таки неприятно, да, когда на улице просто...
Да вы знаете, это зависит от того, как... Кто подходит, как подходит. Чаще всего люди улыбаются. И для меня это самый правильный признак того, что все хорошо. Люди улыбаются, люди искренне проявляют свою симпатию.
Но надоедает это все-таки.
Нет.
Нет.
Да нет. Ну, представьте, вы вышли на улицу, одели бейсболку. Специально, чтобы вас никто не узнал. И вы пошли.
А вас все-таки узнали.
И вы шпарите по прекрасной Москве, и тут вдруг... Идет навстречу Анастасия,
так.
Которая, увидев меня издалека, улыбается. И это проявление того, что Анастасия изначально нормальное, хорошее ко мне отношение. Значит, все хорошо. А потом, кроме того, еще Анастасия зовет меня на программу радиостанции «Спутник». Вы понимаете? Ну, как это может не нравиться?
Раскрыли свой секрет.
Раскрыли секрет все-таки, да.
В общем, я думаю, что это очень индивидуально, что каждый отдельно взятый артист по-своему к этому относится. Я за то, чтобы не было чванливости, за то, чтобы не было вот этого ненужного пафоса, потому что у нас профессия такая же, как и все остальные. Она трудная, она сложная, но она плюс сопряжена с тем, что большое количество людей тебя будет знать и узнавать. И для меня это, прежде всего, серьезный аванс. Аванс на будущие работы. Когда люди, каждый раз проходя мимо тебя, улыбаются, дают тебе знать, что все хорошо, это аванс на то, чтобы ты продолжал. То есть они тебе говорят, давай, давай, молодец, все хорошо, продолжай.
А сколько продолжается стандартный съемочный день? Вот вы уже сказали, что 12 часов. Это всегда так? Либо, ну, например, может быть, больше или меньше? Есть ли разница, когда вы участвуете в съемках сериала или фильма?
Это зависит, как я уже сказал, от объема работы в том или ином проекте. Ну, вот сейчас, грубо говоря.
Да, пример какой-нибудь интересный.
Пример, да. Вот да. В том проекте, в котором работаю я сейчас, там у меня как раз та самая роль, которая из кадра в кадр. То есть я в каждой сцене. Да, угу. В каждой сцене. Вот. При этом есть артисты, которые приезжают туда на одну сцену.
Угу.
Человек приехал, попил кофейку, съел печенюшку, загримировался, обрел приятное расположение духа, вошел в кадр. Также приятно отснялся, вышел из кадра, разделся, сел в свою машину, уехал домой. Вот его рабочий день. Он составил буквально 2 часа. Бывает подольше. Бывают артисты второго плана, которые приезжают, допустим, не на все сцены в среднем за смену, а на половину сцен. Вот поэтому они могут приехать с утра, потом посидеть часик-два, дождаться своей следующей сценки, опять посидеть пару часиков, опять дождаться сценки, опять сняться, и потом уже уехать. То есть, как я уже сказал, все зависит от объема. Добьем роли.
Александр, скажите, а сколько дублей требуется на одну сцену? Просто как-то мне посчастливилось побывать на съемочной площадке. По-моему, Александр Незлобин, он снимал какой-то фильм. Получается, что вот одна сцена, там диалог небольшой, она снимается очень долго. Это же не один дубль делается. Расскажите вот про это поподробнее.
Это все решает режиссер. Это все зависит от поставленных задач. Одну и ту же сцену можно снимать 20 дублями на план, а можно снимать одним дублем на план. Балабанов Алексей Октябринович вообще считал, что первый дубль самый ценный. Поэтому он очень сильно не заморачивался с пересъемкой дублей, хотя бывало и такое. Когда совсем никак, и надо было все-таки поставленную задачу выполнить, это назначалось. И он не один такой. Есть большое количество режиссеров, перфекционистов. Фрэнсис Форд Коппола снимал там чуть ли не по 150 дублей и так далее. Итак, это все зависит от понимание режиссера, снял он этот дубль или не снял.
То есть это не от мастерства актера зависит?
Ну, это тоже, конечно, насколько актер выполняет задачу точно в соответствии с тем, что ему рассказал режиссер. Добиваются результата.
Угу.
Творчески и технически.
Александр, а вот поскольку у вас есть опыт жизни и работы за пределами России, да, в Соединенных Штатах,
угу.
В чем разница работы на площадке там и здесь? Вообще есть ли разница? Все-таки разные подходы, скорее всего.
Вы знаете, все одинаково. Одинаково с точки зрения логистики, организации процесса. Те же самые люди, они даже выглядят точно так же. Я как-то, перелетая из города в город, летел на одном борту с киношниками, и я точно знал, кто из них костюмеры, кто гримеры, кто административная группа. Это так видно. Люди настолько одинаковые. Вообще-то поразительно, конечно. Люди кино – это отдельная каста. Это каста не просто какая-то ментально единая, даже генетически, черт возьми. Значит, выглядит даже одинаково. Вот.
Ну вот в чем разница
про между работой и русской школой?
Да, 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 я шучу. Там больше денег. Это определяет практически все.
Вы имеете в виду больше денег – это оплата актерам, либо…
Организация производства.
Организация производства.
Организация производства. Там больше человек работает в департаментах, там, на тот случай, если большая массовка, там, грубо говоря, человек, ну, больше 50 человек, уже не 3 гримера, а 15, уже не 3 костюмера, а 20, ну, и так далее. И можно перечислять, и перечислять, и перечислять.
Ну, соответственно, это, как я понимаю, все выливается в качество готового продукта.
Конечно, несомненно. И мы все, с сожалением, можем констатировать тот факт, что с точки зрения качества продукции у них она, конечно, повыше. Потому что другое время той же самой выработки, о которой я вам рассказывал, потому что в нормальном кино 1.5 минуты выработки – это вот то самое, что для кино и нужно, для того, чтобы его выпистывать, для того, чтобы все пылиночки сдуть с процесса, для того, чтобы все получилось именно так, как было задумано изначально, как это нарисовал себе в голове продюсер и режиссер, естественно. Хороший режиссер, как говорится, он уже снял свое кино в своем сознании. Осталось только все это материализовать. Так вот, за 1.5 минуты вот эта возможность материализовать то, что он задумал, значительно больше, чем когда их у него в плане 18. Потому что вы не понимаете, что никто не понимает. То есть люди не понимают, что такое наше кино с точки зрения плана, с точки зрения того, что нужно дать в выработку. Очень часто возникают нервозные ситуации у самого режиссера, особенно у второго режиссера, когда они понимают, что они горят по планам. Потому что переработка – это дополнительные штрафные санкции со стороны актеров, потому что у них у всех в контрактах написано, что переработка – это чаще всего двойная ставка, начиная с 13 часа и так далее. Это масса сложностей.
Александр, скажите, какие сцены самые сложные? И можете ли вы отказаться, допустим, от сотрудничества с каким-то актером? Сказать, что вот я не буду сниматься с ним. Ну, там вам, я не знаю, неприятен человек, мало ли. Или все-таки вы переступаете через себя и выходите на площадку?
Вы знаете, раньше я отказывался. У меня было такое. Я отказывался именно потому, что я не хотел работать с каким-то конкретным артистом. Это было потому, что уже был определенный опыт, и был негатив, и я не хотел повторения ничего этого. Сейчас для меня отказываться из-за того, что я могу встретить человека не очень приятного мне на площадке, это ущерб самому себе.
Хорошо, вот с этим вопросом разобрались. А что касается сложных сцен? Какие сцены сложные для актера?
Нет таких. Ну, как бы они есть, но они должны быть преодолены, и в этом смысл существования. Смысл существования в кадре и на сцене, он в том, чтобы расширять эту вот емкость свою, свою могучесть внутреннюю, душевную, ее раскачивать, ее раздвигать до тех рамок, которые, может быть, до этого были и недостижимы. Поэтому все то, что на сопротивление, все то, что имеет отношение к сильным эмоциям, это имеет непосредственное отношение к нашей профессии. Это то, о чем не задумываются и не используют практически никогда большинство людей. Они живут в определенном коридоре эмоций, да, в определенной амплитуде, за рамки которой не выходят. Они не пробуют на себе каких-то новых внутренних реакций, не вызывают их искусственно, не работают вот с этим аппаратом, с которым работает артист. А артисту это нужно. Поэтому чем более контрастная задача, контрастная по отношению к внутренней сути самого артиста, чем более она не похожа на то, как артист, будучи человеком в нормальной жизни, реагирует и живет, проживает, а тем лучше. Это все обогащает. Это растягивает вот этот вот внутренний резервуар актерской мощи.
Допустим, постельная сцена. Это сложная сцена для актера или нет?
Да ну, что там сложно?
Это все так красиво, как показывают, или нет?
Ну, это красиво, конечно. Хотя это работа. Хотя в большинстве случаев, ну, я не буду говорить за партнеров. Вообще, я считаю, что про партнеров говорить нельзя. Не хорошо, не плохо. Нужно, мне кажется, воздерживаться. Я вот вижу сейчас молодые ребята, которые вот взлетели, очень сильно взлетели резко, они вдруг начинают высказываться о коллегах, причем дают оценки, осуждают и так далее. Я вот этого не понимаю. Для меня, если ты хочешь быть лучшим, ты не имеешь права говорить. Ты должен доказывать и показывать. И как только ты заходишь в эту воду, начиная обсуждать партнеров и коллег, и начиная осуждать их за что-то, вот тут сразу же шкала и планочка твоя, отношение к тебе вырастает. Вот тут тебе уже говорят, так, ну-ка давай, вот теперь ты покажи. То есть они себя осложняют жизнь. Ну, не знаю, может быть, в этом есть какой-то элемент риска, как сейчас модно говорить, хайпа. Но, тем не менее, посмотрим. Я же считаю, что это просто табу, это одно из табу профессии. А касаемо постельных сцен, ну, во-первых, хочу сразу внести ясность, да, мое отношение к этому. Это работа. И есть определенные рамки, в которых это все может происходить и должно происходить, потому что есть такой термин синематичный, а есть несинематичный. Есть такие вещи, которые выглядят правильно и хорошо на камеру, А есть вещи, которые выглядят, может быть, правильно и хорошо на другую камеру, потому что есть у нас жанры, где актерское мастерство применяется немножко в другом направлении, там как раз надо гормон немножечко подзавести. Вот, это другое, это другая эстетика. В эстетике кино все-таки, вот правда кино должна немножко отличаться от правды жизни. Поэтому относишься к этому, ну, я, во всяком случае, отношусь к этому как к работе, и это не вызывает этой внутренней дрожи и какого-то накала ощущений, нет. Все равно думаешь о том, чтобы это было красиво, чтобы зритель, глядя на это, почувствовал красоту. Потому что в большинстве случаев постельные сцены именно для этого. Они...
Просто еще, вот я вас перебью, актеры рассказывают, то, что кажется, что все это очень красиво, съемки проходят, но тут еще стоит там 5 сценаристов, режиссеров, камеры, и трудно же еще и расслабиться наверняка.
Было очень, ну, достаточное количество случаев, когда актрисы просили, чтобы группа выходила. И оставался только один осветитель, режиссер и оператор. Только 3 человека было в комнате, и вот там это все происходило. А однажды случилось такое, что актрисе нужно было немножко коньячку для того, чтобы забыться.
Александр, от чего зависит оплата за съемочный день на площадке у актера?
Ну, от его статуса.
А тут вот все-таки статус,
как, да? Да, как вы употребили этот термин в самом начале. Именно от статуса, от количества сыгранного, либо его популярности и востребованности на сегодняшний день.
Но это в контракте, правильно я понимаю, прописывается заранее, до начала съемок?
Ну, сначала идет утверждение, после того, как артист получает подтверждение о том, что он утвержден, да, начинается как раз обговор вот этого материального аспекта. И там уже договариваются, либо нет. И это исключительно от востребованности артиста на данный момент.
А от проката получает что-то артист, какие-то проценты?
Нет.
Вообще ничего?
Что вы? Кто же это позволит? Не-не-не, это все американское дело, а не надо нам этого. Не-не-не. Это там звезды уже получают, опускаются в гонораре, чтобы иметь процент с продажи, а у нас-то нет. Нет, зачем нам это? Нам это не надо. Это не я сейчас говорю, это мои друзья-продюсеры сейчас говорят.
Ну, то есть, получается, вы получаете деньги, ну, не конкретно вы, а вот вообще актеры получают деньги только за съемочные дни.
Да.
Когда они работают на площадке.
Да.
Когда уже все это выходит там в кинотеатрах, кассы, все это не имеет никакого отношения, это получают продюсеры.
Ты поработал в кино, у тебя есть определенное количество съемочных дней, есть ставка за каждый съемочный день, вот сколько ты заработал за это количество съемочных дней, вот столько ты получил и пошел дальше. Все. Больше ты не имеешь никакого отношения к этому продукту. Все права изначально на этапе подписания договора все уходят продюсеру. Вот этот пункт находится в контракте, который артист подписывает.
К другому вопросу, вот
да.
Расскажите, озвучка в любом случае потом идет после фильма, вот как уже закончились съемки, вы приезжаете там на площадку к звукорежиссерам в студию и записываете еще звук, происходит озвучка, правильно?
Есть две концепции. Вот я произнес уже такой термин «чистый звук», и это означает, что звук пишется прямо на площадке. То есть то, как артист сказал в этом дубле, таковым оно останется и в кадре. То есть пишется чистый звук с площадки.
Но это правильный, наверное, да, в любом случае? Или нет? Или это все-таки просто,
да, вы
другая,
знаете,
концепция?
Это 50 на 50. Есть грязный звук, так называемый, да, когда звук пишется в любом случае, все равно вешается петля артисту, над ним есть вот это приспособление, вот этот вот бум, это называется, висит бум, микрофон такой на длинной палке. И это пишется для того, чтобы иметь референс для озвучания. Еще до начала процесса идет обсуждение того, как мы будем снимать. Мы будем снимать вчистую или мы будем делать черновой звук. Вот. И в зависимости от этого уже происходит вся стратегия работы звукорежиссеров. И тогда уже имеет значение лай собаки, пролет самолета, либо не имеет. Хорошо иметь чистый звук, потому что он живой, потому что он настоящий, потому что он без обмана. Это вот то, как артист сказал, так и сказал. Эту интонацию он произнес и произнес. Вот. Но с другой стороны, очень часто происходят остановки из-за посторонних звуков. Опять же, на озвучании, если картина снимается с черным звуком, да, то там есть возможность эти самые интонации поправить. И если снимается нечистый звук, тогда не останавливаются при пролете самолета, и лай собак продолжают работать, и это сокращает время съемки. Это спасает большое количество бюджета. Поэтому здесь вопрос эстетики и вопрос все-таки финансирования еще, потому что чистый звук стоит подороже. Тенденция последних лет, она склоняется в сторону чистого звука.
Здорово.
Кино вообще здорово.
Очень интересно.
И трудно.
И трудно, да.
Спасибо, Александр, большое за интересную беседу. Это мне было очень
интересно. За прекрасное интервью, да. И слушайте нас каждый четверг в 16:30.
Спасибо вам. Все, что знал, рассказал.
Спасибо.
До встречи.